Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12.05, точное местное, говорит Калининград. В прямом эфире только у нас Юлия Портунова, вице-скип сборной России по кёрлингу, участница Олимпиады в Пхёнчхане, будь он неладен. Добрый день.
Здравствуйте.
А Василий Масальский и Александр Катируша эти 20 с небольшим минут проведут вместе с нашей участницей Олимпиады в студии. Наш телефон 92-107-2, если хотите поприветствовать Юлию, что-то ей пожелать или задать вопрос, присоединяйтесь, не стесняйтесь. Вы давно вернулись? Кстати,
22-го вечером. Сколько это уже дней здесь? Наверное, много.
Но первая Олимпиада была у Юлии, и поэтому о впечатлениях, об эмоциях и о итогах выступления, конечно, тоже поговорим. Но начнем с того, что такое вице-скип?
Это как помощник скипа. Скип – это капитан. Играет на третьей позиции, но не зависит. Ты можешь играть на первом номере, но также быть вице-скипом. То есть если ты хорошо срабатываешься с капитаном команды, в контенде работаешь, то ты встаешь на эту позицию, помогаешь. Если какие-то затруднения происходят у капитана, который ведет, то ты можешь влиться, что-то посоветовать.
Слушайте, вот я перефразирую вопрос.
Подожди,
вице-скип трет или толкает
камень? Все делает
вот
и трет.
Давайте просто поймем, потому что для многих кёрлинг – это весьма загадочная игра. То есть все знают, что кто-то камень толкает, да, и он скользит, а кто-то трет.
Четыре игрока. Четыре игрока, они все кидают, потому что это 8 камней, ты по 2 камня кидаешь. Но это по очереди, у каждого игрока есть свой номер. Первый, второй, третий вице-скип, но это как бы таки по стандартам. Четвертый – это скип. Он выполняет последние, завершающие, главные броски.
Ну, грубо говоря, все. Капитан.
Капитан. Он называется скип-капитан, который приводит команду к победам. И не всегда к победам.
Слушайте, мы за 1.5 минуты разобрались с непростым видом спорта, но в меньшей степени про кёрлинг, в большей степени, наверное, про эмоции. Хочется, да. Кстати, ну, были же какие-то ожидания от Олимпиады? Ждали, готовились, 4 года все этому подчинялось. Вот по итогу.
На самом деле мы прям 4 года не готовились, потому что поехали на Олимпиаду, мы только 30 декабря, перед Новым годом, мы выиграли отбор. И узнали, что мы едем туда. То есть сильно долго нам не пришлось ликовать, потому что мы знали, что все, через месяц ты едешь. Собрали всю волю в кулак. И, безусловно, ехали за результатом. Но, как мы поняли, Олимпиада – это, конечно, прям удача-удача. Тебе должна повернуться. Потому что у нас еще такой вид спорта. У нас первые игры, которые мы играли, 5 игр. Там вот всегда чуть-чуть не хватало для того, для победы. Ну, даже можно по счету посмотреть. Всегда,
в один камень
всегда
разница.
Доводилось дело, да, до либо последний энд, либо добавочный экстраэнд, где равный счет и, ну, эх.
А обсуждали с девчонками и с тренером после вот этого чуть-чуть, чего не хватило?
Безусловно, обсуждали. Не сказать, что прям какие-то были проблемы, потому, ну, это прям удача.
Да. А вот, ну, Юль, ну вот вы же первые игры сидели, насколько я понимаю, в запасе и не выходили на лед.
Да, то есть просто изначально девочки, в принципе, начинали без меня. Я играла вот в дабл-микс, это дисциплина, которая и начинала Олимпиаду.
Это где мальчик и девочка?
Мальчик и девочка, да, вдвоем. А потом же девчонки выиграли отбор на Европу, и нужен был 5-й игрок. Я как недалекий для них человек, тоже родной, потому что мы до этого также играли вместе в команде. Они меня позвали, я не отказалась, и уже вот 2-1.5 года вот мы вместе играем, и так получалось, что наигрывали именно ту пару девочек, которые вот Ульяна и Виктория Моисеева, капитан команды, а я вошла именно как универсальный игрок, который мог бы заменить любого человека на любой позиции, и, конечно, все не было такого, что ты запасная, посиди. То есть всегда мы знали, что 5 человек – это команда, и в любом составе мы сможем сыграть хорошо.
В любом случае пришлось выходить на лед. Что стало причиной, кстати? Почему решили? Там кто-то травму получил или какие-то другие причины?
Нет, тренерское решение было таким, что вот он захотел, чтобы вышла я.
Или просто калининградцев или просто попросила, да, хочу поиграть.
Нет, это тут так не попросишь, ты сидишь, ждешь своего момента. Ну, так грубо, конечно, сказано. Но тренер решил, что, может быть, стоит что-то поменять, раз уже такой результат идет. И я вышла играть.
Ну вот из играх, вот с вашим участием игр, какая все-таки была самая непростая?
С моим, ну, наверное, для меня, именно для меня это была первая игра, потому что девчонки уже до этого сыграли 5 игр, они были накатаны, что у нас очень важно, это ощущение льда, твои чувства, накатанность, как ты там отпустишь на этом конкретном льду, потому что он везде разный, на каждых ледовых аренах, даже я могу сказать, что он разный, ты утром выйдешь поиграть, выйдешь вечером поиграть, у тебя ощущения могут быть совсем другие. И для меня, конечно, напряженная была первая игра. Прям...
Хороший там лед подготовили.
Хороший, да, специалист хороший.
Я приготовил каверзный вопрос и все-таки его задам. Смотрите, тренировал сборную России тренер из Калининграда. В нем было в сборной две участницы тоже из Калининграда. Вот в связи с этим, может, как-то своих проталкивать начал?
Не, такого нет. Ну, раз я одна из Калининграда сидела все-таки изначально на запасе, значит, тут неважно, кто ты и откуда ты. Самое главное, твои умения, твои навыки.
Ну, то есть никаких там землячеств.
Нет,
вы все-таки друг
случае.
Друга очень хорошо знаете.
Нет. Да. Ну, мы вот с тренером сколько? Вот он меня, наверное, знает лет с 14, уже вот 10 почти лет вместе, и он меня вот вырастил. И это даже это не повлияло, я не знаю, стать капитаном команды, вот что вот я тебя знаю 10 лет, и будешь вот капитаном, и как бы там, типа, ты мне играла, вот.
Хорошо. Там... Особого отношения не чувствовали. Я напомню, что Юлия и еще одна Юлия вдвоем со всей Калининградской области были на Олимпиаде. Больше атлетов из нашего региона не было. В связи с этим, кстати, обещали что-нибудь администрации области, правительства в случае победы, медали?
Ну, скорее всего, да, и за результат, я так понимаю, что что-нибудь бы нам дали.
Но была же встреча перед отъездом. Ничего не говорили? Там квартиру, машину?
Мы не обсуждали материальные вопросы, нам только пожелали удачи, чтобы...
Ну, а сейчас-то что говорить об этом?
Ну, поздно.
Не знаю, может быть, мало пообещали, поэтому не
получилось. Если бы показали, узнали бы. Приехав с медалями. Так нет.
Слушайте, но, конечно, главный вопрос отношения к олимпийским атлетам из России. Так это официально звучало. Вы чувствовали со стороны других команд какой-то, ну, что называется, косые взгляды, поскольку перед Олимпиадой непростая вот эта ситуация вокруг допинга была?
Вообще никак, потому что все прекрасно понимали, что мы из России, никто нас косо не смотрел, никаких не было там неприязней. Приехали. Все очень дружно, тем более в кёрлинге у нас это, в принципе, всегда играют джентльменов, и все внутри команды, они всегда дружат, общаются.
Даже никаких подколов после того, что с дабл-миксом случилось?
Ничего.
Слушайте, ну а почему-то со стороны кажется, что вот об этом только спортсмены и говорят. Это все придумки?
Это, конечно, тяжело на нас повлияло, когда мы узнали обо всем об этом. Как раз потом случилась игра со Швейцарией, которую мы прям провалили, и могу сказать, что провалили именно морально. Потому что днем мы об этом узнали, вечером было очень тяжело собраться со всеми мыслями, и мысли были совсем не об игре, и прям каемся, что ну, это прям придавило нас морально.
А какое-то дополнительное внимание со стороны антидопинговых служб к сборной России после этого было?
Да, у нас был выходной, полувыходной, мы днем поехали на тренировку, полчаса дается официальные раскатки, мы только вышли со льда, открываем дверь, и стоят допинг-офицеры и говорят: «Здрасте, мы проверить». А мы не знали еще об этой ситуации. И сразу 5 человек, потому что обычно 2-3 девочки, 1-2. Тут 5, всю команду на допинг. И потом нам сказали, что вы знаете, что такая ситуация. Мы, ладно. Мы поняли, почему они решили нас сразу всех проверить.
То есть коллективная ответственность все равно так или иначе присутствует.
Ну, русских сразу, я думаю, на нас напали все.
Ну вот еще с точки зрения эмоций, я посмотрел, под любой трансляцией, под любой новостью всегда есть комментарии, где любители спорта что-то пишут в ваш адрес. Вот
вы
это стараетесь не читать или читаете как-то по-способному?
Нет, мы прям там за несколько дней до Олимпиады, кто-то, девочки, прям за 10 дней, когда мы уехали в Японию на тренировку, все вышли из соцсетей, ничего не читали, не смотрели, потому что мы понимали, что могут быть разные. Нам, на нас как будут и там благословлять, да, вот вы такие крутые, как и ругаться, да. Поэтому ничего мы этого не хотели, и ни хороших, ни плохих новостей получать, и мы прям ушли в себя.
Про команду спрашивать не буду. Вот вам лично не хватало флага российского?
Да, не хватало. Я думаю, да. Это была бы колоссальная поддержка, большая со стороны болельщиков. К кёрлингу, в принципе, мало внимания. Мы к этому привыкли, что на трибунах не как к корейской команде прям все приходили и смотрели, болели. Где-нибудь придем на игру. О, вы видели там флаг где-нибудь в уголочке маленький, кто-то там стесняется его поднимать. Но если бы это было больше, и мы бы были бы с этим флагом, я думаю, это было бы намного приятнее.
А вообще болельщиков за Россию много было?
Об этом через две минуты продолжим. Юлия Портунова, участница Олимпиады в Пхенчхане, наша землячка в студии радио «Комсомольская правда». Вернемся через две минуты.
Только у нас. На FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12.17. Возвращаемся в калининградскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Василий Масальский, Александр Катируша, журналист «Комсомолки». Также со мной в студии, и у нас только у нас в гостях сегодня Юлия Портунова, член сборной России по кёрлингу. Олимпиада позади, можно говорить, сборная России. И участница Олимпийских игр в Пхёнчхане. Юлия, начать вторую часть беседы хотелось бы не с спортивной темы совсем. Вот у нас холода тут внезапно образовались. Как не мерзнуть? Вы же как человек, который много времени...
Меня
на льду проводят, знаете, секреты, как согреться, когда под ногами лед и когда вокруг холодно?
У нас есть грелки. В спортмастере, какая бы то реклама сейчас ни была, есть грелки для ног, для рук, для тела. И бывает, что прям же приезжаешь на соревнования, например, мы знаем, в Шотландии есть один турнир, где прям очень холодно на льду, грелочки в ботиночки.
То есть их прямо во время игры используют?
Да, в ботинки на стельку наклеиваешь, там не запрещено.
А вот это умение так ловко скользить на одной ноге на льду, оно вот в Калининграде как-то помогает, что у нас дороги не везде посыпаны?
Может быть, кстати, я, да, наверное, мне помогает это удержаться, если начинаю куда-нибудь падать.
Слушайте, а вы вообще почувствовали отличие Олимпиады от других турниров, там, чемпионата Европы, чемпионата России? Ну, вы бывали на крупных турнирах. Вот чем Олимпиада отличалась?
Вниманием, то, что если Европа, мир, это внимание только узкого круга кёрлинга, а здесь внимание всего мира, наверное, больше ничем.
Наверное, все-таки местом проведения тоже, да, отличается все-таки. Южная Корея, ну,
мы привыкли находиться в любых... Да. Вот сейчас мы поедем на чемпионат мира 6 марта, мы улетаем, это будет в Канаде, то есть ничего не мешает, там, часовые пояса.
Азия, наверное, все-таки какой-то с экзотикой
еда,
столкнулись.
Ну, менталитет, мне там очень понравилось, в Японии это такие прям классные люди, которые тебе всегда кланяются, это все очень мило, дружелюбно, где бы ты ни пришел, они прям вот как друзья, как подруги.
Вот мы начали говорить, да, немножко за эфиром, что с точки зрения туризма, там, посмотреть, походить, вообще практически ничего не получилось.
Да, все говорят, ты там по всему миру ездишь. Я не вижу ничего, кроме гостиницы и льда. Все, тренировки, поспать, поесть.
Ну, а что вы привезли с собой, скорее, чем загрузили чемоданы?
Сувениры, там все, что было в магазине, все было скуплено. Магнитики, брелочки, шапки, варежки, все-все-все. Все, что касалось кёрлинга.
Про японцев упомянули, там в Японии готовилась наша команда, а отличия между Японией и Кореей как-то заметили?
Нет, мне сложно сравнить Японию, потому что мы там не были нигде. В Японии хотя бы мы смогли составить график, там 3 через 3, день выходной, но и мы жили в таком городе, что ничего рядом поблизости, достопримечательностей никаких не было.
Ведь поездка в Японию, она была в том числе для того, чтобы акклиматизироваться,
да,
привыкнуть к разнице во времени, потому что разница довольно-таки большая.
Как вот это изначально для этого, да, ты прилетаешь на 10 дней, проходишь всю акклиматизацию, потому что первые, наверное, дня 3-4 ты полночи не спишь, встаешь опять с утра, ну, ты должен перейти на это время.
А обратно? Вот сюда вернулись,
На самом деле, пока легко. Ну, у меня к вечеру где-то часов 8-9 я начинаю уже жутко хотеть спать, и что очень для меня это необычно, я встаю где-то в 7:30-8 дома, когда я приезжаю отдыхать, я обычно высыпаюсь 9-10, а здесь мы еще первый раз вообще полетели в другую сторону, именно туда, на восток.
На восток, да.
Да, и это было необычно, потому что чаще всего мы летаем в Канаду, в другую сторону, и это как-то попривычнее. И тогда, когда ты прилетаешь из Канады, то ты просыпаешься где-то в 12 дня, а сейчас наоборот немножко... Пока голова такая чумная.
Проснуться рано и что делать? Вот, кстати, часто шутят. Ну, бери там швабру, помой. Мама там, например, говорит, помой.
Честно, прилетела, сразу убралась дома.
Но не со шваброй, я думаю.
Нет. Обычная тряпка, это удобно.
Мне кажется, что для спеца по кёрлингу и пылесос, в общем-то, где-то напоминает.
Ну, немножко другие технологии, все равно, как бы там не говорили, вот, ты, наверное, так классно дома убираешься, там чистота, это все равно немножко другое все.
Что касается общение в олимпийской деревне с другими атлетами из России? Удавалось ли, ну, я понимаю, что посмотреть что-то это сложно, но какие-то соревнования или хотя бы тренировки, нет?
Ни на какие соревнования, ни на какую другую ледовую вообще не удалось попасть. Все общение проходило общее, это была столовая, где ты видел всех спортсменов. Ну, был горный кластер, они отдельно жили наверху в горах, чтобы недалеко ездить. А те, у кого ледовые арены были внизу здесь у нас, мы всех видели, хоккеисты те же самые, что было безумно приятно для меня, как первый раз на Олимпиаде побывав. Ты проходишь, ты видишь своих людей, и они говорят: «Привет, привет, привет». Как будто я с ними каждый день общаюсь, но это было безумно приятно, потому что ты одна семья, ты русский спортсмен. Хотя мы, честно, не называли прям, когда у нас даже спрашивали, у нас не было прям вот этого полного названия Olympic Athletics from Russia, и, ну, все знали, откуда ты приехал.
Общество анонимных россиян, такая шутка родилась в соцсетях в период проведения Олимпиады, а следующая Олимпиада, кстати, вот на эту попали неожиданно, 30 декабря только узнали, но теперь впереди 4 года, и уже, наверное... Уже план-то строить?
Будет все зависеть от команды, как мы приготовимся ли мы на следующие 4 сезона, потому что для нас это ты прям уходишь на эти, не знаю, как назвать, декрет, не декрет, ты прям уходишь на 4 года из жизни, из человеческой жизни, как мы это называем, прям спортивную, где ты полностью себя отдаешь, и готов ли ты отдать себя опять на 4 года к Олимпиаде, это мы будем решать все к лету. Всей вместе командой.
Результат никого не устроил, я думаю, и в команде тоже. Вы в связи с этим, я не знаю, у вас есть какая-то спортивная злость? Вы говорите, 6 марта полетите на Европу, но там-то всех порвете.
Да. Спортсмен, он максималист, он едет исключительно только за первое место.
Точнее, не на Европу, а на мир, получается. Да,
на мир,
чемпионат
да.
мира. Да. А насколько велики шансы, что оттуда...
Сложно говорить вообще о шансах, потому что, на самом деле, даже их на Олимпиаду, мы прям... Не скромничать, но мы прям были уверены, что мы будем в четверке. Прям это чувствовалось и по всем результатам, которые мы показывали до этого, но вот прям что-то не сложилось. Прям вот это и удача, и, ну, не знаю.
На грядущем чемпионате те же команды сейчас будут участвовать?
Почти половина таких же, эти же команды будут. Ну, мы их переигрывали, мы прям видели, что мы играем лучше их, но всегда чего-то не хватало. Это, конечно, обиднее всего, когда ты видишь...
Давайте постановим, что не хватало просто опыта.
Ладно.
Опыт приобрели, в Корею съездили, этот теперь опыт можно использовать. У нас, я, кстати, не напомнил, что мы в прямом эфире, можно что-нибудь спросить, но уже совсем немного времени остается. Если прямо сейчас наберете 92-107-2, то успеете попасть к нам в эфир. Я напоминаю, что Юлия Портунова в калининградской студии «Радио Комсомольская правда», участница Олимпиады в Пхёнчхане. Вот надо
но
тебе...
Ну вот я в Корее тоже, просто. Мы еще забыли, совсем забыли сказать, что на самом деле Юля-то, она же не ездила не одна, а с другой Юлей Гузиёвой, которая на самом деле была в Калининграде, но просто уехала, и поэтому не смогла прийти к нам в студию.
Да вы, наверное, просто друг другу надоели уже, нет?
Да, конечно, мы уже договорились после Олимпиады. Так, девочки, пожалуйста, давайте не будем переписываться несколько дней, потому что это прям надо делать.
Слушайте, но вообще говорят, вот в мужском коллективе нелегко, когда там про... Подозреваю, что в женском тоже. Да, вот как бы нашу сборную, вы, я не знаю, дружные, недружные, вы как взаимодействуете? У вас есть вожаки там, лидеры? Или капитан
как-то
это капитан?
Все друг друга дополняют. У нас нет такого, что вот ты капитан, и мы все тебя слушаемся. Это девочки, и мы... В поле ты знаешь, что это капитан, и ты идешь за ней, она тебя ведет в обычной жизни, и мы все на равных. То есть если ты будешь держать человека прям такого единоличника, это будет очень тяжело всем остальным, потому что он будет считать себя таким самым крутым, а вы тут как бы вот со мной...
После неудачи будет. Ревели?
Нет.
Держались?
Нет, были слезы именно просто тем, что ты выдохнул, и, блин, это закончилось... Олимпиада закончилась, я больше не выйду на этот лед. Такие какие-то вот, скажем, какие-то женские слезы.
То есть это эмоции,
да.
Просто от того, что все закончилось.
Да, как Медведева заревела после своего выступления, так же это было после всех игр, что, блин, это же все, этого больше у тебя не будет, это случилось с тобой, ты на 4 года больше этими эмоциями не наполнишься, олимпийскими.
Ну, мы тут, наверное, сейчас начнем уже в завершении нашего разговора дружно желать, чтобы эти эмоции пережить вновь. Следующая Олимпиада, кстати, тоже в Азии зимняя. Будет она в Пекине, там
даже
недалеко.
Даже летняя в Азии, они прям нас тут,
да,
захватили.
Ну, в общем, я не знаю, в летние Олимпиады сборная по кёрлингу каким образом может выступить?
Нет, ну просто потому, что вот прям последние 3 Олимпиады будут...
Это повод задуматься о том, что в Олимпийском комитете сейчас в приоритете.
Ну или всем учить языки срочно.
Но еще один вопрос. А как отдыхают после больших турниров? Вы как-то вместе, я не знаю, на прогулке, корпоративы?
Ничего, ну нет каких-то гулянок, там приехать, нет мысли приехать домой, все, на дискотеку, там нет. Для меня отдых — это вот приехать дома, отдохнуть, просто от всего отвлечься. Как говорит наш тренер, отдых — это смена деятельности. Просто заняться чем-либо, кроме кёрлинга.
Ну, как мы поняли, уже уборкой.
Спасибо большое. Говорим Юлии Портуновой, которая нашла время между уборками и пришла к нам в студию для того, чтобы рассказать о своих впечатлениях от поездки в Корею, олимпийскую, уже постолимпийскую Корею. Александр Катеруша, Василий Масальский для вас провели этот эфир. Подробности на сайте Комсомольской правды kp.ru. Там же запись разговора, если пропустили, в разделе «Радио». Спасибо, Юля, удачи.
Спасибо вам большое, что пригласили.
Только у нас. На FM 107.2.